А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня в программе «Про фитнес» будем говорить о новых профессиональных стандартах. Даже не о новых, а о первых профессиональных стандартах в фитнесе. Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, в гостях радиостанции. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина, рада снова вас слышать.
Взаимно.
И видеть, да,
взаимно.
И наконец-то, главное, видеть.
Да, потому что я помню эфиры в течение прошлого года, они были еще и по скайпу, даже с телефона из дома. Было такое, я сейчас вспоминаю, уже кажется таким необычным. Ну да ладно, вернемся к первой теме. Минтруд утвердил первый профессиональный стандарт в сфере фитнеса. Это как подарок, я не знаю, к Новому году, потому что сразу после Нового года об этом мы все узнали. Специалист по продвижению фитнес-услуг. На самом деле, я как человек, который, ну, в фитнесе работает, я думала, что реакция на эту новость будет более масштабная именно от тренеров, от людей, которые теперь могут себя именовать там специалисты по продвижению фитнес-услуг. Но такого не случилось. Коротко давайте, Ольга, расскажем, что в этих профстандартах. То есть там описано, чем должен заниматься фитнес-тренер, его обязанности, как называются должности, и ничего необычного там нет. То есть там все то, что сейчас делает человек, или нет?
Ну, я на первую часть вашего удивления отвечу по поводу того, почему вдруг отрасль не бурно отреагировала на странный профессиональный стандарт специалист по продвижению фитнес-услуг. Управленцы, конечно, немножко пошумели, и там мы с этим, наверное, будем работать, с этим негодованием управленцев будем работать. А вот тренерский состав, насколько я понимаю, ну, это там из ваших больше слов, я понимаю, что не сильно расстроился.
Я не могла понять в первое время, то есть люди просто не увидели, не поняли, что это их касается. Но потом услышала мысль, что, в принципе, ничего не меняется, то есть люди продолжат работать, образование, которое у них есть, им хватает достаточно для того, чтобы занимать определенную должность в фитнес-клубе, и ничего не изменилось, что тут обсуждать. Но так это или нет?
Я думаю, знаете, на самом деле, может быть, поскольку с 18 года муссируется эта тема с профессиональным стандартом, и активная она была, вот с точки зрения обсуждения, там, 18-19, начало
19-го. Я знаю, какой пик, когда говорили, что без высшего образования, без 6 лет в вузе спортивном нельзя будет работать тренером. Вот тогда я помню обсуждение. А сейчас такого на выходе мы не получаем. Ура, это значит?
Это не ура, потому что на самом деле, Екатерина, я считаю, что профессиональные стандарты нужны не для того, чтобы, ну, там, я не знаю, что-то зафиксировать и чего-то там, кого-то покарать в ситуации, когда у тебя нет какого-то образования или нет каких-то профессиональных навыков. Мне кажется, что профессиональный стандарт – это там инструмент по логике. Должен быть инструмент развития. Ну, то есть, условно говоря, у нас сейчас там 70% рынка без специального образования физкультурного, или там 60% рынка без специального физкультурного образования, а профессиональные стандарты, государственные профессиональные стандарты, они по логике должны привести к тому, что люди начнут учиться, начнут получать специальные знания, или как минимум получать дипломы. Ведь это же все нужно, ну, на мой взгляд, опять же, идеалистически нужно для того, чтобы, когда клиент к нам приходит и получает услугу, он должен понимать, у кого он получает услугу. Не просто у Васи, который совершенно феерический тренер и здорово разговаривает и умеет красиво навешивать диски на штангу, но при этом непонятно, какого результата ты с ним достигаешь. Поэтому мне казалось, что профстандарт, государственный профстандарт, история регламентирующая и развивающая.
Ну, я так понимаю, что основной момент, она решает следующий. После того, как вот эта шумиха, я разговариваю, ну, там, об этом, по этой теме не только с людьми, которые в фитнесе, но и там с людьми, которые не в фитнесе, которые клиенты там других фитнес-клубов ходят. И они говорят, вот ты для меня сейчас открыла какую-то другую планету. Оказывается, тренером можно работать без образования. То есть я прихожу и не уверена в этом. Вот сейчас это вопрос закрыт. То есть, таким образом, с введением стандартов мы понимаем, что человек, который работает там на фитнес-объекте в клубе, он должен быть с образованием, он есть с образованием.
Ну, почти.
Это главный вопрос.
Почти. Это главный вопрос, который должен решать профстандарт. Существующий профстандарт, их два возникло сейчас. В конце декабря они были приняты и верифицированы, по-моему, в феврале. Ну, то есть мы о них узнали в конце января, в начале февраля. Да. Один профессиональный стандарт – это тренер-преподаватель, а второй профессиональный стандарт – это специалист по продвижению фитнес-услуг. И тот, и другой, по-хорошему, к отрасли, к нашей, к фитнес-индустрии, имеет самое посредственное отношение. Потому что у нас нет тренеров-преподавателей, и у нас специалисты, которые занимаются продвижением фитнес-услуг, ну, исходя из текста профессионального стандарта, это все-таки люди, которые продвижением занимаются, контентом, продвижением,
да,
и так далее.
Да, там описано, что они подготавливают материал, такой зазывающий заниматься
мотивирующий,
фитнесом.
Да?
И где-то его публикуют, размещают, говорят, рассказывают, то есть как-то завлекают.
Ну, отлично, часть тренеров у нас этим занимаются, но у нас же тренеры занимаются не только этим.
Не
они
только
же тренировочным этим процессом занимаются.
Да, ну, кстати, они и тренируют. Многие тренеры вот в обиходе называют, то есть я преподаю урок, я даю. То есть они не только тренеры, они считают себя и преподавателями. Ну, они обучают технике движений, почему нет. Они дают там консультации по питанию, обучают, как питаться. То есть это тоже обучение. Ну, то есть можно натянуть и подвязать, что ты,
да,
какой-то тренер-преподаватель.
Я согласна с вами, Екатерина, натянуть можно все, что угодно, простите. За каламбур.
Тут не сильно придется тянуть.
И я про то, что, знаете, меня что больше всего в этой ситуации там возмущает, что, правда, в 2018 году мы в течение больше чем полугода отраслевики, люди, которые в отрасли давно, которые знают, как устроен этот бизнес, как обслуживание клиента устроено, как тренировочный процесс устроен, сидели там раз 20 встречались, писали технологии и, собственно, собирали тот профессиональный стандарт, который должен отразить ситуацию в отрасли. Вот он зашел в Минтруд в начале 19-го, а вышло вот это все. И поэтому для меня кажется, я сейчас такую политическую тему скажу, я понимаю, да, что, может, аудитории это не очень важно. Для меня важно, что когда какой-то регламентирующий документ, закон, чего угодно, подзаконный акт, как-то влияет на ситуацию в бизнесе, он должен быть верифицирован с бизнесом. Ну, с бизнесом в этой отрасли. Вот, в частности, сейчас произошла, ну, совершенно, ну, плохая ситуация. Плохая, я подбирала слово.
Понятно. Ну, да, смотрите, специалист по привлечению клиентов фитнес мы имеем, ассистент фитнес-тренера, фитнес-тренер, это уж понятно,
угу,
и тренер по персональной фитнес-программам. Это, я так понимаю, персональный тренер. Ну, вот, поскольку я немного знакома, как устроена работа в фитнес-клубе, специалист по привлечению клиентов фитнес, я не очень понимаю, как может человек, ну, то есть отдельно занимать, вот, допустим, похоже занимающую, называющуюся должность, и при этом ничем отдельно. То есть он сидит просто...
И привлекает. И
как-то
пишет
привлекает
посты,
пропаганды, может быть, как-то... Может быть, это ведущий инстаграм фитнес-клуба человек.
Мы который... решили, мы для себя, да, решили, когда это обсуждали, что вероятнее всего это маркетолог, ну, человек, рекламщик-маркетолог.
Да, какой-то
SMM-чик. И, может быть, продажники, наши люди, менеджеры по продажам, да, ну, какой-то степенью вероятности, они подпадают под эту специальность.
Да.
Все остальное это...
А вот ассистент фитнес-тренера, лично мне кажется, я не очень представляю себе человека, только единственный момент, когда, например, новичок, совсем зеленый тренер, заходит в клуб, его берут на должность ассистента, и он растет, он как стажируется, при этом непонятно, из каких денег ему выплачивают зарплату, потому что я не могу найти сторону...
Заинтересованную
выгодно,
в этом, да?
Да, угу, заинтересованную. Клубу легче взять человека с опытом, а такие на рынке есть тренеры, которые ищут работу. А тренеру, которому нужно поделиться своей выручкой с ассистентом, я тоже представить не могу. Ну и клиента, который бы оплачивал сразу двоих, то есть один тренирует, а другой делает тестирование.
Да.
Нет, ну можно представить, но это маловероятно.
Да. Знаете, вот история с ассистентом, она была примерно... Я подозреваю, что она была примерно... Угу. Опять же, мы понимаем, что у нас там черный ящик в Минтруде был. Мы не знаем, что там происходило у них в головах.
Это свой фитнес-клуб.
Да-да. Мы когда создавали профессиональные стандарты, вот на основе, собственно, бизнеса фитнес-индустрии, у нас тоже возникла история необходимости вот этого человека, который в нашей терминологии называется стажером. когда мальчик или девочка приходит, они еще ничего не умеют. Хорошо, что они чего-нибудь закончили, ну, какой-нибудь вуз, да. Они пришли, они встают, они у нас инструкторы, дежурные инструкторы обычно, да. Uh-huh. Ну, то есть, если у нас там, или он занимается, то есть, мы не допускаем его к тренировочному процессу с человеком. Он какое-то время стажируется. Да, какое-то время стажируется, и вот именно люди, которые помогали нам упаковывать профессиональные стандарты, чтобы они прошли вот эти вот государственные регистрации, они говорили: ребят, мы не можем назвать стажером, мы можем назвать ассистентом. Давайте мы будем понимать, что вот под ассистентом...
Но интуитивно это понятно, я так и поняла.
Да, то есть, да. Ассистент... И, видимо, это выросло как раз из оттуда.
Да, но только не очень понятно, опять же, кому выгодно, зачем нужен ассистент, то есть кто должен... Либо фитнес-клуб просто заинтересован в офигенском, классном, новом тренере, который подает надежды, но не имеет опыта, тогда он может взять его и платить ему какую-то ставку ассистента.
Слушайте, ну вот я вам могу сказать... Вы же с московским фитнес-бизнесом имеете,
да,
общение, а я в регионах очень много бываю и работаю, и понимаю, что иногда людей... профессиональных, ну, то есть тех, которые умеют тренировать неожиданно, в регионах нет. Ну, в каком-нибудь городе, в каком-нибудь Стерлитамаке, например. Это 100 километров от Уфы. А когда мы там делали первый фитнес-клуб, там не было людей, которые умеют тренировать.
Не было. Их взять, учить на местах?
Да, ты берешь человека с условно там среднеспециальным или высшим физкультурным образованием, если повезло. Или берешь спортсмена и учишь его.
Я вспомнила, я так на радио попала.
Вот. И учишь его какой-то промежуток времени. И он у тебя стажер. И да. После того, как он отстажировался, ты платишь ему оклад. Ну, за часы, за там дежурства какие-то. И после того, как он начинает, когда ты его допускаешь к клиенту, и он начинает проводить персональные тренировки, к этому моменту он уже там понятно, на чем он зарабатывает.
Ладно, тогда к образованию. По поводу регионов, 2020 год дал понять, что дистанционно можно учиться. И вообще большинство тех, кто заинтересован в студентах, мне кажется, каких-то заведений, они наладили дистанционный процесс, да вообще шагнули, мне кажется, на шаг вперед. Если бы не пандемия, коронавирус...
Этого бы не произошло,
конечно,
да?
Нет. И вообще вера в дистанционный образование, оно выросло, ну, по моему ощущению, потому что многие люди, которые раньше как-то скептически относились, потом, когда столкнулись либо так, либо никак, они попробовали, и это вот как попробовать фитнес, многие в карантин фитнес попробовали, ни разу там никуда не ходили, но при этом онлайн попробовали, и потом после открытия фитнес-клубов пошли. Так и тут уже дистанционное образование, чуть больше доверия, потому что те люди, которые не верили, попробовали, и им понравилось. Ну, это мое предположение. По поводу того, какое образование должны иметь специалист по привлечению клиентов фитнес и ассистент фитнес-тренера. Так, что мы имеем? Среднее профобразование, не профильное, то есть любое, это школа.
Ну, среда.
Школа.
Да.
А дополнительное профессиональное образование – это профпереподготовка в области фитнеса. То есть обычное непрофильное и получить профпереподготовку. Это не вышка.
Нет,
это профпереподготовка, да. Профессиональная. Дальше, если фитнес-тренер и персональщик, то там идет то же самое, единственная профессиональная переподготовка в области фитнеса по направлению деятельности. То есть, если это персональщик, то значит профпереподготовка в персональном тренинге. Единственное, что я не понимаю, требования к опыту практической работы не меньше года по профильному направлению фитнеса. А до года куда деваться?
Вот в ассистенты.
В ассистенты.
Но вероятнее всего, люди, которые это компоновали, они себе представляли механизм таким. У нас с вами стажер сколько стоит? 2 месяца?
Ну, мне кажется, месяцы, но не год. Ну, мне так, я вот просто навскидку, возможно.
Именно, ну вот, Екатерина, вся проблема в том, что люди, которые это делали, они вообще никогда, наверное, даже не ходили в фитнес-клубы. Не то, что не управляли.
Я просто пытаюсь все время, может быть, это неправильно, думать с точки зрения зарплаты. Человек все равно должен на что-то жить, что-то есть. И если работать ассистентом, я не думаю, что там будет какая-то, ну...
Внятная зарплата, да, ну, на которой можно существовать.
И если я соглашаюсь быть ассистентом, да, стажировку, может быть, добровольное начало или какая-то маленькая, ну, какое-то обучение, да, стипендия какая-то, ну, грубо говоря, как на машинистов поездов учат. Ну, то есть я соглашусь на какие-то месяцы, то есть переждать, перекантоваться. Но целый год, ну, у меня, может быть, у меня уже возраст не тот, может быть, 18 лет, я бы на год согласилась, не знаю.
Вы знаете, я смотрю с точки зрения практической тоже и очень разделяю вашу мысль по поводу того, что нельзя набрать нормальных людей, которые год будут жить на не очень большие деньги. Поэтому, когда мы в практике это делаем, мы даем человеку возможность там забирать дежурные часы, потому что в рамках дежурных часов он, ну, точно не воздействует, он просто технику безопасности соблюдает, ну, чтобы ни на кого штанга не упала, да. И это дает ему возможность каких-нибудь дополнительных денег с точки зрения вот оклада стажера плюс еще.
Еще тогда у меня вопрос. Я привыкла, что дежурные часы используются тренерами для
конвертации
того, чтобы...
в персональный тренинг.
Конечно. Угу. И если у тебя нет клиентов, если ты новичок, то тебе выгоднее дежурить, ну, как-то привлекать. То есть покажи, расскажи, и как-то тебе нужно привлечь, ну, и клиента себе заработать. То есть, а тут получается, что ассистент... Откуда клиентам брать, тренерам? Им будут вот специалисты по привлечению клиентов в фитнес раздавать
вас,
на...
Екатерина, я вас прошу, не перекладывайте реальную жизнь на вот эти документы.
Я же хочу все подвести. Вот понимаете, я вижу, как все это описано в документе и как работают сейчас клубы. То есть тренер сам себя кормит, он сам, выгодно ему искать клиентов, а тут все разделено. Тут, я понимаю, в идеальном мире на бумажке это специалист по привлечению клиентов фитнес, привлекает клиентов, потом раздает их тренерам работающим, а ассистент только показывает технику безопасности.
И контролирует ситуацию в зале, да?
Да, и при этом, когда клиент приходит и говорит, покажите тренажеры, а потом на вопрос, а вот я хочу заниматься,
вот
не могли бы ли вы?
Да?
Он говорит, нет, не я еще ассистент, подождите, еще год не прошел, я вот, пожалуйста, к моему старшему товарищу. Да, Василию.
Я сильно подозреваю, что этого никогда не будет, Екатерин. Сильно подозреваю. Очень надеюсь, на самом деле. И надо просто исходить из... Мы сейчас... Давайте я еще так вот в сторону верификации бизнеса. Бизнесу такое не нравится. Не тренеру такое не нравится, потому что если его будут брать на ассистента на год, то он, наверное, сильно будет расстраиваться и не пойдет работать в фитнес-клуб. И мы с вами, как управленцы, останемся без потенциального кадрового состава людей, которые могут вырасти, и клиенты останутся без новых инструкторов. Поэтому я думаю, что мы сейчас, вот у нас там 23 марта встреча в общественной палате, как раз с Министерством спорта, Министерством труда, Советом по профессиональным квалификациям, которым мы будем задавать вопросы, как с этими профессиональными стандартами мы, как бизнес, можем работать для того, чтобы, кстати говоря, выполнять национальные цели Российской Федерации.
Ой, 70%?
70% к 2030 году. Ну, какие 70% с ассистентами?
Ассистенты, да, ведь человек заинтересован... Ну, ладно, давайте тогда про образование. А то я все об ассистентах и об ассистентах. А образование... Значит, только профпереподготовка. Особо переживать нечего тренерам, которые сейчас работают. Я к тому, что никто их не будет выгонять с работы, если у них нет там спортивного высшего образования, там 6 лет в спортивном вузе.
Ну, это однозначно совершенно так, потому что сейчас в профессиональных стандартах этой позиции нету. Вопрос просто, что оно должно быть специальным. Вот вы же сами там посмотрели, да, какое образование должно быть. Вот оно должно быть профильным,
по направлению.
Да, по направлению. Если у тебя этого нет, то поучиться в этой ситуации все равно придется. Придется, причем не просто поучиться пойти к какой-то коммерческой структуре поучиться, но если эта коммерческая структура не будет сертифицирована как... Вот программа у коммерческой структуры не будет сертифицирована и не будет подходить под эти профстандарты, то тогда это не работает.
Вопрос следующий. Много ли заведений учат вот то, что понадобится тренерам, специалистам фитнеса, и есть ли уже очередь?
Вы знаете, вот мы тут совершенно дивную ситуацию попали. Мы с Лесгофта, ну, большой вуз известный, и с МГАФКом заключили партнерские соглашения, АСЦЦ заключил партнерские соглашения и Лесгофта, и МГАФК, и, наверное, РГУФК, с РГУФКом у нас нет отношений, сейчас готовят в рамках программы «Спорт. Норма жизни», мне кажется, государственной программы, они готовят тренерский, инструкторский состав. То есть ты можешь прийти бесплатно, поучиться, по-моему, 3 или 4 месяца онлайн и получить профильный диплом, с которым ты точно сможешь работать.
Но это профпереподготовка?
Это профпереподготовка, да. И мне кажется, спортивные вузы, они быстро адаптировались под эту историю. Сейчас начнется... Понятно, что их дипломы, ну, подходят, валидны, да? То есть ты с ним сможешь соответствовать этим профессиональным стандартам. Поэтому я предлагаю смотреть сначала крупные вузы. Они же онлайн сейчас все учат. Сейчас в чем простота-то? Ты можешь получить это образование в Питере, которое Лесгофта, находясь в Благовещенске.
Но это, опять же, благодаря 2020-му. То есть еще год назад...
Этого не было. И плюс, вот, который там мы точно для себя видим, это то, что мы своим членам ассоциации, их сотрудникам, даем эту квоту бесплатно. Ну, прям вот у нас есть прям квота, то есть там 350 мест. 350 мест, и мы раздаем возможность учиться.
А есть ли вот поток желающих?
Да.
Ну, то есть,
у нас очередь.
Очевидно.
У нас очередь.
Я к тому, что возникает какая-то потребность. Это в основном вот... То есть управленцы, которые хотят своих сотрудников, или сами сотрудники, ну, то есть самое вот звено, которому нужно, они сами проявляют инициативу?
Вы знаете, мы вот первый раз, когда мы делали это с Лезгов, там мы делали это, по-моему, осенью, в ноябре или в ноябре. И у нас были конкурсы. То есть вот мы даем на регион, на представительство ассоциации какое-то количество мест, там типа 15 мест или там 20 мест. Они там распределяют между клубами, а в клубах делают конкурсы для того, чтобы... Ну, там награждают человека, тренера, что он поедет учиться. Так что это не то, чтобы заставляет управляющий или собственник, а и тренеру тоже хочется.
А стоимость какая приблизительно?
Примерно такая программа в Лезгов-то стоит порядка 50-60 тысяч. Соответственно, она бесплатная.
А если человек работает ИП, трудовой договор, то есть разница есть какая-то будет вот по профстандартам?
Слушайте, вот сейчас я скажу страшную историю. На ИП и самозанятых это пока не распространяется.
Оно... А таких у нас?
Да. Большинство. Да, и в этом вся проблема, потому что для нас, как для управленцев фитнес-клубов, это проблема, потому что мы своих стандартизируем, даем им образование... А ИП и самозанятые пока работают как могут. Но до поры до времени. Это понятно совершенно, что сейчас в эту сторону, тоже в сторону этой стандартизации тоже все смотрят. Поэтому рано или поздно произойдет, ну, плюс-минус полтора-два года, и все.
А что принципиально еще поменялось, если говорить об итогах года в фитнесе за прошлый год? Один момент мы вынесли, что дистанционное обучение для вообще всех специалистов фитнеса доступно. И это классно, где бы вы ни находились. Вот опять же по регионам, это же такие шикарные возможности для региона.
Да, получить образование, ну, крутейшего, конечно, вуза, да.
И специалистов уровень вообще вырастет общий в регионах.
Ну, мы будем надеяться, что это так произойдет. С точки зрения того, что еще поменялось, мы четко совершенно поняли, что, наверное, онлайн пришел в нашу жизнь, в тренировочную и в жизнь наших клиентов, но это точно не, там, не превалирующая часть. Все-таки все равно face-to-face очень хочется коммуникации. Поэтому клиенты у нас будут физически, онлайн, офлайн. А важно, наверное, то, что мы в процессе поняли, что люди поменялись, люди хотят сейчас совершенно другого. Ну, наши клиенты. Ну, клиенты. Они же не хотят на год вперед деньги отдавать. Я вот сегодня там разговаривала с коллегой, он мне звонит, говорит, слушай, там фитнес-клуб, помоги, там хочется там скидку, что-нибудь такое. А он говорит, ну, только мне полгода надо, потому что я на год вперед не готов планировать. И это изменение потребительского поведения, которое привело к тому, что фитнес сейчас меняет бизнес-модель. То есть мы делаем короткие карты, там, трехмесячные, полугодовые. Нам выгоднее, нам удобнее торговать годовыми, потому что, ну, это стабилизирует ситуацию.
Но все равно нет ничего постояннее, чем временное, и даже человек думает, что он год не проходит, а он может покупать и купить подряд 12-месячных карт.
Может, но,
или не, или
ну, может, но понимаете, операционное обслуживание месячных карт, оно гораздо дороже для клуба, чем год. Год ты продал, и ты
клиентов больше зато. Ну, больше решается приобрести абонемент на месяц.
Проще, чем... порог входа ниже, да? То есть, типа, дешевле купить вначале, тоже верно. Но, с другой стороны, возникает ситуация, что они отваливаются быстрее. Ну, то есть, условно говоря, 3 месяца позанимался, передумал, не продлился, пошел погулял, вернулся через 3 месяца.
Но тут его найдут специалисты по привлечению клиентов,
да,
по продвижению
фитнес-услуг. Стандартизированные специалисты.
Конечно. Они должны тут же сразу... Кого это не было у нас 2 недели? А куда это вы в коронавирусный период? Никуда не могли улететь отдыхать. Значит,
значит
нужно работать.
Идти заниматься.
Да, значит... нужно как-то привлечь его обратно.
Ну,
если
ну, наверное, да. Ну, наверное, да. В этом тоже надо искать везде свои плюсы.
Ну, конечно. Где обучаться? Сколько, много ли, вот просто если нас слушают тренеры, специалисты фитнеса, куда идти, какие институты, вот навскидку, профпереподготовка?
Ну, если...
Ну, про персональный тренинг.
Если мы говорим о тренерской истории, то это, конечно, специализированные вузы такие, ну, физкультурные вузы такие, как, тем более, что вот онлайн-образование возможно, РГУФК, Лезгов, там, ГАФТа, то есть все специализированные вузы. Если это касается управленческой истории, то сейчас все крупнейшие управленческие вузы затеяли нормальные управленческие программы. Ассоциация сделала с Высшей школой экономики, ну, первый вуз по управлению реально в стране, сделали программу для управляющего фитнес-клубом. И не только, там еще мы сделали такую любопытную программу, нишевую совершенно, для менеджера детского фитнеса. Их никто никогда не готовил. И всегда считали, что детский фитнес – это такой придаток, то есть он всегда в минус. Но на самом деле, если этим корректно управлять и корректно его ставить, он генерит достаточную прибыль для того, чтобы быть самостоятельным проектом для фитнес-клуба. Поэтому
конечно,
это надо учить.
Потенциал
это...
большой. Да, а тем это... более, если объединять, где какие-то объекты, услуги оказывают и взрослым, и детям, это всегда да. Вот семейное что-то. Ладно, продолжим говорить. Впереди у нас перерыв небольшой. Послушаем новости, потом рекламу. Напомню, что в гостях на «Говорит Москва» Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, говорили о профессиональном стандарте в сфере фитнеса, специалист по продвижению фитнес-услуг. У нас еще несколько тем в запасе. Услышимся через 5 минут.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Продолжаем разговор с Ольгой Киселевой, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии. У микрофона Екатерина Родина. Про фитнес говорим, про фитнес-стандарты, первую получасовку. Надеюсь, все ясно тем, кто нас слушал предельно. Но если не ясно, вопросы у всех остаются, даже вот у Ольги Киселевой все равно. Какая-то...
Недосказанность процесса.
Да, хотела сказать недосказанность, потом думаю другое слово, хотя ладно, давайте недосказанность скажем. Ладно, дальше. Коронавирус что, отступает? Все, у нас соцкарты в Москве разблокированы. С 8 марта теперь уже режим домашний для тех, кому за 65. И те, кто с хроническими заболеваниями, они могут теперь официально выходить из дома. Хотя я не думаю, что они сидели дома как-то. Но вот официально по бумажке такое, с 8 марта. Сегодня случайно послушала разговор в фитнес-клубе в раздевалке. И вы знаете, девушка пожаловалась, что... Вот люди пожилые сидели дома, а сейчас вроде бы как вирус ослаб, и они, вот скажу, как она, повалили в фитнес-клуб. И то есть очень много есть пожилых людей. Это прекрасно, это хорошо, мы приветствуем, потому что физическая активность – это хорошо. Но, с другой стороны, все равно существует какая-то вероятность. У нас вакцинированы не все. То есть, ну, такое ощущение, что мы уже расслабились. Вот эта защита от бизнеса, бизнеса от коронавируса, вот открой, как там, с масочкой.
Надень уже эту маску.
Да, уже много вижу на различных объектах, магазинах, фитнес-клубах вот эти маски, там, что поставлен антикоронавирус, вот какие-то тоже наклейки. Но сейчас многие ходят без масок. Это какая-то вот, ну, опасность вы чувствуете или все, мы уже... пережили этот период.
Вы знаете, это такой вот человек же быстро привыкает ко всякого рода вот рискам, да, и это такой уже коронанигилизм. Я не думаю, что там, вот мы сейчас с вами встретились, да, я в маске, вы без маски, и я такая понимаю, что, ну, в общем, я там из правительства в Москву приехала, наверное, поэтому я забыла снять маску автоматически. Я просто думаю, что Европа же вся до сих пор
в... сидит, да, да. Моя подружка в Германии говорит, что у них все дистанционно, и у них все, она говорит, немцы ходят в масках. Я говорю, а у нас нет. У нас немцев нет.
Поэтому некому ходить в масках. Я просто думаю, что это на самом деле вопрос все равно достаточно серьезный. И вот мы сделали такую декларацию, прям подписали большим количеством фитнес-клубов, членов ассоциации, декларация ответственного отношения к бизнесу. Именно вот в рамках нее и была вот эта вот акция «Надень уже эту маску». Мы ее сделали не фитнесом, мы ее сделали вместе с несколькими отраслями. И логика ее была ровно в том, что, ребят, вы когда заходите в фитнес-клуб, если вы не надели маску, то, ну, безответственно относитесь к окружающим людям, которые могут заболеть непривитые, еще не болевшие, с одной стороны. А с другой стороны, бизнес за это штрафует, причем штрафует очень серьезно. И, собственно, эта история, я огребла, прошу прощения за терминологию, у антимасочников в соцсетях колоссальное количество хейтеров, которые вот прям говорили о том, что это маски, это фигня, и не надо вообще ничего носить. Но это стандартная история, да, реакции. Я просто думаю, что мы в ситуации масочного режима, санитайзеров и так далее живем еще достаточно долго, и бизнесу, и людям надо к этому ну, адаптироваться, привыкать и относиться к этому достаточно ответственно. Потому что вот вы сами говорите, да, там 65-летние сейчас вышли в мир, ну, условно. Но, тем не менее,
по
они
бумажке,
пошли...
Ну, официально вышли.
Да. Они же пошли тренироваться в фитнес-клубы.
Нет, ну, конечно, они...
рисков у них тоже,
да,
очень
конечно.
Много. Поэтому, мне кажется, моя личная человеческая позиция – это относиться к этому ответственно.
Ну и хорошо. А есть какие-то изменения в работу бизнеса? Вот пандемия все равно внесла какие-то планы на будущее. А я знаю, что вот у меня знакомая, правда, она работает в поликлинике, у них сразу закупались на 2 года вперед вот различные маски. То есть предположительно, что там даже в 2021 году еще не закончится, то есть на будущее. А есть в фитнесе какие-то, ну вот, веяния, течение, с чем придется столкнуться? То есть готовы к падению сезона, как обычно, летом? Риски какие-то, перерасчет рисков произошел?
Ну вот то, что я говорила, правильно вы абсолютно говорите, то, что я говорила об изменении потребительского поведения, то, что люди действительно не готовы платить глубоко вперед, ну то есть на год вперед, это очень сильно повлияло на бизнес в фитнесе, потому что это прям провалы показывает. То есть люди... там чуть-чуть информационный фон поменялся, вот как у нас в сентябре-октябре было, да, когда второй волны ждали, и когда думали, что будет локдаун, и мы тут, у нас же падение выручки на 50%, ну, то есть это мгновенно. Соответственно, все, что происходит вот такого, таких вещей, они очень сильно на нас, как на бизнес, влияют. По поводу запасов, мы в рамках методических рекомендаций Роспотребнадзора должны 5-дневный запас иметь как минимум всего, и санитайзеров, и масок.
Проверки продолжаются?
Регуляторно, ну вот сейчас контрольно-надзорная деятельность, она как-то помягчала. Наверное, во многом мы... Не думаю. Я думаю, что мы очень сильно бились за то, чтобы они так не штрафовали. Потому что всем понятно, что все равно все более или менее выполняют эти правила. Но, тем не менее, штрафы все равно есть. Риски у нас какие? По поводу... Мы же все время расстраиваемся от того, что у нас доходы не выросли, а расходы сильно увеличились. И реально там игроки отрасли во многом существуют сейчас в ноль, в операционной, иногда и в минус. Сколько это продлится, непонятно.
Меры поддержки поэтому дополнительно нужны. Я просто вот вижу, что представители индустрии фитнеса, спорта, велнеса, красоты Москвы предложили правительству ряд мер по поддержке своих отраслей за последствия эпидемии. Ввести дополнительные налоговые льготы, снизить арендные ставки, включить часть фитнес-услуг в ДМС и ОМС. При этом, по данным мэрии, в феврале обороты фитнес-центров вернулись на докризисные уровни.
Это по Сбербанку обороты вернулись. А по реальным исследованиям, извините, Екатерина, по реальным исследованиям мы за прошлый год, за 2020 год потеряли 40% стандартной выручки. Ну, то есть упали на 40% относительно 2019 года. А в январь-февраль не добираем относительно января-февраля 2020, в январе порядка 15-20%, а в феврале 10-15%. Ну, то есть мы не дозарабатываем, расходы выросли. На самом деле, вот вся эта замечательная картинка, она у Сбербанка, наверное, хорошо получается, а вот с министром экономики Москвы, это я с ним, ну, там мы с ним встречались, и, собственно, мы говорили о том, что у нас действительно проблемы с арендой.
Какие меры поддержки вы предложили?
Мы просили, мы говорили о том, что нам нужно вот это трехстороннее соглашение региональных властей, арендодателей и арендаторов, когда если ты фитнес или кто-то из пострадавших отраслей, то арендодатель должен дать тебе какой-то размер скидки, пусть 50%. Но он же просто так не даст, ну, потому что он тоже бизнесмен. И если город сократит ему налог на землю, налог на имущество, то тогда в этой ситуации он готов будет пойти на то, чтобы дать
нам...
Тогда
он в ноль выйдет или немножко...
Ну, арендодатель, не знаю, у меня экономика арендодателей сложно считать, но для них...
Просто для них тоже же потери, если...
Конечно, да. Но если им государство, там, власть даст льготу какую-то, даст возможность не платить год налог на землю, то тогда он эти деньги может перераспределить для того, чтобы простить нам 50% аренды. И это, на самом деле, удержит на плаву всех. Ну, потому что вот ситуация... Есть же упертые граждане-арендодатели, которые совершенно не готовы ни к какому диалогу. А государство в это никак не вмешивается. Об этом говорили. Говорили о том, что на СИЗы, на средства индивидуальной защиты мы продолжаем тратить деньги. И эту историю там... А субсидия была один раз в месяц за все время. Ну, за один месяц мы получили субсидию. Ну, в общем, на это точно бюджетные деньги можно будет выделить. Говорим о налогах. ОСН, сокращение, в 2020 году было сокращение ОСН с 6 до 1%. 2021 год хотим, до тех пор, пока не восстановимся. Ну, хоть какая-то динамика положительная не появится.
Ответ какой-то был?
Заберем в работу. Ну, я очень... Я
ерничаю. Заборы в работу. Но должны... Но все равно ставятся сроки, я так понимаю.
Да, конечно. Вот сейчас... Сегодня я была тоже в правительстве, встречалась с омбудсменом, с Татьяной Минеевой. Там как раз вся команда собиралась. И вот эти меры, они идут в доклад Собянину. Собянин на это дело смотрит. Но если они уже ушли в доклад Собянина, это значит, что они, их правительство возьмет в работу. Что оно с ними сделает по итогам, мы пока точно не уверены, но, тем не менее, эта инициатива, они хоть как-то должны быть выдвинуты.
Я бы хотела спросить, вы же знаете еще обстановку по регионам, там тоже такая работа ведется? Вот там-то как все обстоит?
Вы имеете в виду с властями?
С поддержкой, да, потому что тут речь о московских властях, тут мы Собянину идем, а там у них свои Собянины региональные. Они-то хоть как-то, кто-то к ним идут с прошением?
Знаете, я вот на прошлой неделе была в Новокузнецке, в Кузбассе, и в Новосибирске. И вот Новосибирск встречались с министром промышленности, замминистра спорта. Ну, то есть, прям вот мы собрали членов ассоциации и вот этих ребят со стороны власти. И, собственно, задавали им вопрос. Коллегам в 2020 году даже по УСН не сделали никаких послаблений. То есть, вот Новосибирская область просто потрясающая. То есть, они с ними разговаривают, встречаются, обещают, но результатов нет никаких. Тут, на самом деле, знаете, Кать, тут сила отраслевого сообщества. Вот где-то там, в Екатеринбурге ребята смогли добиться, в Краснодаре ребята смогли добиться, а где-то не смогли, потому что, ну, может быть, с властью... Ну, то есть, все равно в любом случае в каждом регионе работа ведется. Вопрос... Как быстро принимают эти решения и насколько те решения, которые нужны для бизнеса. Угу. Но, тем не менее, все равно бьемся же, никуда не деться.
Идем дальше. Хотела еще спросить про инициативу, о которой вы рассказывали, когда последний раз были у нас в гостях, по тому, чтобы в медицинские протоколы вносить рекомендации по фитнесу. И что инициатива была направлена. Есть какие-то уже решения, продвижения, какие-то даты рассмотрения, хотя бы что-то.
Честно скажу, что мурашка нас послал. То есть нам...
Далеко ли?
Ну, то есть... Далеко. Да. Далеко. Он сказал, что постковидная реабилитация – это прерогатива медицинских учреждений. Мы, в общем, на территорию медицины и не лезли. Мы говорили о том, что, ребят, вот у вас сейчас люди выздоровели, вы их реабилитировали и выпустили с какими-то осложнениями в мир. Им надо как-то восстанавливаться. Мы, как площадки, готовы предоставить... Верифицированные вами, вы нам утвердите эти планы тренировочного процесса, мы будем делать так, как вы хотите. Но мы этих людей сможем восстановить, потому что мы нормально оснащены, у нас более-менее профессиональные люди. Нет, вот Министерство здравоохранения сказало, что нет, но мы же на этом не остановились, мы пошли в регионы работать прям конкретные краевые больницы, отрасль, краевые больницы, отрасль. И вот в Краснодаре, в Ростове, даже на Москве что-то уже сделали. В Краснодаре сделали прям программы.
Как это выглядит?
Ну, то есть фитнес идет, представители фитнеса идут в краевую больницу, главврачу, и говорят, смотри, у нас есть площадки. Мы готовы людям, которые вышли у тебя из вот после ковида, мы готовы предоставить тренировочные программы. Вы нам посмотрите, нормально ли мы придумали технологию тренировки, технику и технологию тренировки. Врачи смотрят, говорят, окей, нормально придумали. Эти программы коммерческие. Ну, то есть, просто мы продаем не клубное членство, а специально там 8, 12, 20 занятий по восстановлению.
Но при этом врачи, они как-то рекомендуют, то есть, они информируют пациента о том, что есть такая возможность.
Да, и эта связка вот региональная, она получается не везде, но она получается очень хорошая.
Может, это вырастет федерально когда-нибудь?
Вот я очень рассчитываю, что если сверху не получилось, значит, наверное, нужно идти кейсами. Ну, мы эти кейсы собираем, и еще раз...
А вот регионально, если в Москве?
Ну,
то есть, не федерально, то есть, понятно, в Москве, регионально в Москве и области, да.
Ну, вон ребята из Савоя, например, делают аналогичные совершенно вещи, у них клиника своя. Ну, там, правда, история немножко другая, там клиника своя.
Частные клиники,
конечно, да. Слушайте, ну, дорогу осилит идущий. Мы вот эту тему, которая зашивание в ДМС фитнеса, мы ее тоже пытаемся сейчас оттестировать на одной из страховых компаний, потому что страховым компаниям хочется расширять спектр того, что у них в добровольном медицинском страховании есть. Фитнес там никогда не было. Для того, чтобы фитнес там был, нужна медицинская лицензия. Если вот эти облегченные, не вот это вот безумное, как для клиники, а облегченная медицинская лицензия, если нам удастся сейчас эту вот кейсовую историю с одними из страховщиков и с одной сеткой фитнес-клубов сделать, а мы сейчас в переговорах, то, соответственно, мы сможем как кейс отдать это всем страховым компаниям и всем регионам. Поэтому, ну, это расширение рынка. Все вот эти вот наши телодвижения, это, с одной стороны, поддержка людей, да, после, ну, после ситуации там вот 2020 года, а с другой стороны, это поддержка отрасли, потому что это новый поток клиентов.
У нас совсем немного остается до завершения, а я не могу не затронуть эту тему. Все помнят, наверное, исследование социологическое, которое вы проводили. Там 7 миллионов человек занимаются в фитнес-клубах, и на 25% получается чаще болеют те, кто не ходил в фитнес-клубы с марта. Фитнес помогает легче перенести ковид.
49% случаев. Да.
Но столько нападок я прочитала в интернете, столько упреков и обвинений в предвзятости, что это коммерческое исследование. Причем для меня было удивительно, что об этом говорили люди, которые занимаются тренировками, которые сами из фитнеса, которые, ну...
Которым вроде бы должно быть это было важно, да?
Важно и выгодно, более того, да и вообще в целом они просто не верили. Вот такое недоверие. Вы ожидали, что столкнетесь с таким?
Слушайте, нет. Честно, для меня это была очень странная история, потому что делали это не мы, не ассоциация. Мы техническое задание дали, а делало социологическое агентство, ну, прям специализированные социологи, ребята. 7800 клиентов фитнес-клубов. Ну, то есть мы не могли там поделать ничего, честно. Вот. И мы, когда получили это исследование, мы пошли в большие федеральные СМИ, а нам сказали, что это аффилированная история к отрасли. Но, правда, потом Министерство спорта на сайте «Спорт. Норма жизни» повесили. Это исследование, да, повесило. Mm-hmm. Потому что мы написали в Минспорт, сказали, ребят, ну, смотрите, это же правда, это же всем помогает. Разве не правда, что человек, который тренируется, меньше болеет и легче переносит заболевания? Ну, разве это не правда?
А, знаете, что спрашивали? Вот часто я встречала вопрос такой и в глазах. А почему человек, который тренировался дома, значит, болеет тяжелее, чем человек, который ходил в фитнес-клуб? Там была вот
исследование. Да, там была такая
позиция. Да, и я помню, что в соцсетях вот сотрудники АУФИ отвечали вот на эти комментарии, что пока неизвестно. То есть мы получили вот это исследование. Это не медицинское исследование. Во-первых, я для себя поняла, что многие люди вообще не понимают, что исследования. Они не отличают социологическое исследование от медицинского.
Может быть, кстати, да.
Абсолютно.
Но ты же, мы же не сканировали людей.
И они не понимают, как они определили, вот это вот выявили и так далее. То есть в головах у многих путаница. Социологическое исследование, то есть им нужно объяснять, что это опрос.
И вот так варианты же, как, ответов у человека были.
И так же, как вот тренды, известные вот исследования каждый год, тренды фитнеса на следующий год, это же тоже не обязательно точное какое-то медицинское. Это просто опрашивают людей, чем они будут заниматься в ближайший год, и формируют тренды по всему миру. Но это социологическое
исследование. Социология и наука социологии.
Но поскольку в фитнесе мы привыкли читать медицинские исследования, там, влияет ли красное мясо на заболеваемость раком и так далее. И когда в голове все путается, возникает вот такая каша.
Может, мы неправильно на самом деле позиционировали эту историю? Надо было рассказывать, что мы опросили 7800 людей, ну, не мы, а агентство опросило, давало им вот такой-то опросник, они отвечали, и это не мы придумали эти ответы,
вот,
а люди.
Потому что, когда ответ видят, они спрашивают, а почему, то есть причины этого, как это определили?
На основании ответов людей.
Да, это как перепись населения. Меня могут звать Катей, но я представлюсь Васей. Но в общей статистике как бы непонятны причины, почему. Ну, в общем, вот что-то такое есть в этом, витает, но многих удалось обратно. Как схлынула волна.
Вы знаете... Да, но на самом деле я просто по итогам исследования, когда ты начал... Во-первых, когда Министерство спорта отреагировало и сказало, ну ладно, давайте, клево, вот, мы тоже порадовались и решили, что, ну, когда ведомство ключевое забрало, это хорошо. И на самом деле в Министерство спорта, в Департаменте спорта по регионам, они тоже очень к этому относятся позитивно, потому что для них это тоже важный инструмент рассказа о том, что нужно заниматься спортом. А занятие спортом для ведомств – это... Как это у нас национальные цели Российской Федерации? Вот, но на самом деле, я вообще считаю, что это исследование в любом случае полезно, потому что оно, как минимум, показало людям, которые тренируются, Ну, понимаете, вроде очевидная вещь, да, тренируешься, ты более, ну, там, лучше себя чувствуешь, здоров, и, наверное, легче перенесешь любое заболевание. Почему это такой вызвало негатив, непонятно.
Исследование, наверное, я так понимаю, больше доверия вызвало, если бы взяли там 100 добровольцев, а некоторые из них перенесли ковид, некоторые не перенесли, некоторые ходили, наблюдали за ними полгода. Вот такие исследования, ну, вот, но... Их путают, это не социологическое исследование. Это вот как раз исследование на добровольцах, на людях, которые там болел, не переболел, и какие-то там можно выводы делать. Ну, будете еще делать исследования?
Слушайте, я вообще считаю, что вот подобного рода вещи, которые мы делаем, особенно вот социологические эти исследования, они все равно раскачивают ощущения людей от того, что с их здоровьем происходит. Если 7800 человек сказали, что у них это так, то, наверное, у меня может быть тоже так. Вот сдвинуть с места эту инертную массу, ну, нужно. Поэтому мы точно совершенно будем делать. У нас
вот я как
нет.
журналист, вот если я вижу заголовок, что на 25% чаще болеют те, кто ходил в фитнес-клубы с марта, это как такое заявление. А если будет написано, что, допустим, опрошенные, большинство опрошенных рассказали, или 25% опрошенных признались, что не болели там и ходили в марте.
Но при этом тренировались.
Они
да?
рассказали.
То есть по-другому сформулировать. Вы про это, да?
Да, потому что тут, когда просто безоговорочно звучит какой-то тезис, то есть... Он тезис, он существует в природе, как бы откуда он взялся. А когда рассказали, то есть там 90% опрошенных рассказали, что им не нравится работать под предводительством женщин, там сколько у нас мужчин, были опросы к 8 марта, они тоже социологические, вот там большинство не хотят, чтобы у них была начальница женщина, они хотят, чтобы начальница мужчина. Это вот они так сказали. Угу. Себя ответственность снимаем, это не потому, что мужчины не хотят работать, а вот те опрошенные, которых мы сказали.
Ну, может быть, вот тут вы правы. Ну, мы тоже учимся, на самом деле, и в подаче информации.
Да, но это не от меняет ту реакцию, которая все-таки была. Все равно мысль понятна, и даже эта основная мысль у многих вызвала отторжение, то есть люди в нее не поверили.
Жаль.
Следующие будут исследования?
Конечно, да.
А в этом же направлении?
Мы сейчас вот по этому поводу мы не делаем, это будет, наверное, середина. Мы хотим прям вот год-ту-год, ну вот год от
ежегодно.
Года делать. Да, ежегодно делать. А сейчас делаем большое исследование по рынку фитнеса в России,
так.
По бизнесу. Я надеюсь, что к апрелю месяцу, у нас в апреле 26-27 будет большое офлайн-событие, и мы все соберемся, да. И к этому моменту мы как раз сделаем большое исследование там где-нибудь, тысячи на 2,5 фитнес-клубов, руководителей фитнес-клубов, и посмотрим по экономике, что происходит в отрасли.
Но это просто по статистическим данным, как вы получили, там выручка, я так понимаю, ну, да, какие-то экономические?
Да, продление, выручка, объемы доп. Услуг, объемы расходной части и так далее.
А есть какие-то данные вот за 2020 год? Я помню, что были прогнозы, что закроется, не закроется какая-то часть фитнес-клубов. Вот есть? А сколько не выжили вот игроки какие-то?
25% в среднем, и это в основном небольшие клубы
и
студии. По стране? По стране. А примерно такая же цифра где-то в районе 20% по Москве, где-то там 10-12% в каких-то регионах, но в среднем по стране 25%. И вот, как я уже вначале сказала, что потерь достаточно много, то есть порядка 40% недополученных денег за год индустрии. Вот было 167 миллиардов, соответственно, 40% из этих 160.
Я знаю, что вы за отрасль, за индустрию, но есть мнение, что вот как раз эти игроки мелкие особенно, которые вот как-то работают по старинке,
санация.
Вот такие клубы... такие подвального типа, ну, вот что-то такое вот. Они как раз не выжили, а вот эти вот игроки крупные, которые более качественные услуги предоставляют, они удержались на плаву, и это способствовало
Прочитайте
очищению.
Прочитайте про 7 тысяч квадратных метров Алекс Фитнеса, который с питерского рынка выходит. Вчера была в РБК статья. Так что вот тут вопрос...
Но из всех правил есть исключения?
Уверяю вас. Вот сейчас эту информацию сети не публичат, но то, что оптимизация сетей точно совершенно идет, кто-то закрываются, съезжают из арендованных помещений. Мы соберем эту информацию. Вопрос просто в том, что вы понимаете, что для крупной сети имиджево это очень сложно, ну, прям вот анонсировать эту историю, да, что вот мы отказались там от 10 клубов или от 8 клубов. А прецеденты эти есть. Мы соберем эту информацию, отдадим ее безлично для того, чтобы было, ну, имиджево нормально. Но сейчас мы точно понимаем, из того, что вот прямо мы точно видим, это маленькие студии, маленькие клубы, которым, ну, проще просто, знаете, когда вы там 7 миллионов инвестиций сделали в свою студию, вам гораздо проще отказаться от этого процесса. Понятно, что это тоже все очень тяжело, но это же не 130 или не 150 mm-hmm. миллионов.
Ну, потери, да. Если 40% прибыли. Но, тем не менее, я вижу, что клубы, некоторые сетки открывают новые клубы.
Да, да, да.
И причем согласно планам, о которых я слышала еще год назад.
Сейчас самое время. Сейчас самое время. Понятно, что не все планы выполняются из тех стратегических вещей, но сейчас самое время, на самом деле, захватывать и делить рынок. Это правильно.
Главное, чтобы ничего не грянуло как раз вот в этот пик. Я сейчас наблюдаю пик сезона, потому что в прошлом марте все было хорошо, все нормально, катились как катились, ожидали пополнения. Сейчас вроде бы я тоже вижу, что люди пошли в клубы, весна, и как хорошо бы, чтобы ничего не было.
Я думаю, что, может быть, снаряд в одну воронку-то не падает.
Ну, не знаю, мне кажется, в этом мире все бывает. Уж там, если не коронавирус, то что-нибудь другое, какие-нибудь мутации, но тем не менее. Вот Ольга Киселева, я знаю, сделали прививку, да?
Да.
Вы сделали. Я тоже сделала прививку. Не знаю, агитировать не будем, это личное дело каждого, но мне так спокойнее. А на антитела не делали после этого?
Ну, вот я собираюсь завтра.
Да, интересно, сколько.
Посмотреть, сколько приросло, есть ли они вообще, да?
А до этого делали, были?
Делала, не было.
Не было, вот у меня тоже не было. Я тоже очень хочу узнать, какую 5G мне вкололи. Сколько антител 5G там есть.
Не подцепили случайно, да?
Ну да, возможно. Ну что, всем фитнеса желаем, всем здоровья. Да вообще, чтобы все было хорошо, чтобы этот год не был таким коронавирусным, как прошлогодний. Все, спасибо за все хорошее 2020-му, за онлайн, за дистанционку. Это мы оставляем себе, а от всего плохого, в том числе от коронавируса, мы избавляемся. Ну что, фитнес ура?
Ура, фитнес вместе.
Спасибо большое. Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, была гостьей программы про фитнес. Всем пока.